Приветствую вас, наши дорогие слушатели. В прямом эфире радиостанция «Радонеж». Телефон 959-59-39, код города 495. За режиссерским пультом Евгений Боин, ведущая Екатерина Краснобаева. Сразу представлю нашего гостя, что пока у нас будет вступительное слово, вы бы могли подготовить свои вопросы, если таковые у вас будут. Тихон Павлович Рыженко. Ну, конечно, сын известного художника Павла Викторовича Рыженко, который не раз бывал в студии «Радонеж». И вот эстафету подхватывает его замечательный сын. И теперь я могу с радостью говорить не только сын, но уже и самодостаточный человек, который нашел свою стезю, который продолжает дело своего отца в своем выбранном пути. Но, с одной стороны, нет ничего удивительного, что вы, Тихон, избрали свой путь, путь погружения в историю. Ваш папа тоже, можно сказать, посвятил и отдал свою жизнь, восстанавливая во всей правде нашу историю. Но все-таки меня поначалу удивляло, что вот молодой человек так погружается в историю прошлых веков, как будто это сейчас самое важное, самое главное в его и в нашей жизни. А чего вы считаете это важным сейчас, когда многие считают, что не надо копаться, ну кому это интересно, ну что это для нас даст? Оказывается, вдруг я читаю статью в журнале «Русский паломник», лекции иеромонаха Серафима Розы, и нахожу такие слова. «Ребенок, который знает кое-что о мировой истории, особенно времен христиан, о том, как люди жили и мыслили, в какие ошибки и западни они попадали, уклоняясь от Бога и его заповедей, и какую славу и достойную жизнь они вели, когда были ему верны, сможет судить о жизни и философии нашего времени и не станет слепо следовать за первой же философией или образом жизни, с которым столкнется. Одна из проблем, стоящих ныне перед школьным образованием, состоит в том, что детям не прививают больше чувства истории. Это опасная и роковая вещь – лишить ребенка чувства истории. Это означает, что его лишают возможности брать пример с людей, живших в прошлом, а история, в сущности, постоянно повторяется. Когда вы это замечаете, вам хочется знать, как люди решали свои проблемы, что стало с теми, кто восстал на Бога, и с теми, кто изменил свою жизнь, подавая яркий пример, доживший до наших дней. Чувство истории очень важно, и его надо прививать детям». Вот каким же важным вы делом стали заниматься, вы, молодой юноша, и занимайтесь, как радостно мне знать, да я думаю, не только мне, но и уже и всем тем, кто вас слушал и читал вашу книгу «Пути империи», что есть еще порох в пороховницах, и есть еще у нас молодые, которым не все равно знать, откуда есть пошла земля наша русская, наша имперская земля, и откуда мы родом, и что нам это дает, и нашим детям. Вот мне бы очень хотелось знать, я думаю, что и нашим слушателям тоже. Как вы думаете, почему сейчас, да и раньше тоже, считалось, что история – это не самый важный предмет? А почему вы считаете его важным? Что это дает нам, нашим детям, нашему поколению, и не только детям, и взрослым, и более старшим поколениям? Что это дает нам?
Здравствуйте, дорогие друзья. Очень благодарен вам, Екатерина Сергеевна, за такие слова. История важна хотя бы потому, что это некое пространство войны в 21 веке. Войны, в которой очень жесткие правила и законы. И в этой войне мы проигрываем. Потому что наша история в 17 году, она была абсолютно беззащитна. Потому что Российская империя казалась и всему миру, и тем подданным, которые в ней жили, такой защищенной, такой непобедимой, что пространство истории отдавали преимущественно ее врагам. И в результате к 17 году мы совершенно потеряли понимание того, что такое монархия, зачем она нужна, Зачем сражаться за веру царя Отечества? Какой смысл вообще в этой фразе? И впоследствии, когда история стала уже партийной, она стала аксиоматичной, в ней был потерян поиск. Если история русская, она формировалась на основе жития, а житие — это так или иначе поиск Бога человеком. По-разному. Иногда это путь из отчаянной грешности, иногда это изначально святой путь с юности. Но в 21 веке нам будет, может быть, еще сложнее, чем в эпоху Российской империи. Потому что у нас история разрублена. Разрублена эпохой, в которой Российская империя, история России, начиная с князя Владимира, рассматривалась только как история правящего буржуазного класса. Англичанам в этом смысле слова намного легче. Их история цельна. Никогда над Вестминстером не висело красное полотнище. И как их предки, современных англичан, служили Эдуарду Исповеднику, Ричарду Львиное Сердце, служили Вильгельму Завоевателю, служили своим королям на протяжении столетий. Точно так же будут служить и их дети, и их внуки, и их правнуки. И в одном и том же полку мог служить дед, прадед, прапрадед, прапрапрадед современного английского офицера. И в этом полку служит его потомок. Это единая имперская история. Очень тяжело немцам, потому что их история тоже была разрушена в какой-то момент после Первой мировой. И им страшно об этой истории вспоминать. Очень трудно французам, потому что их французская революция, и в этом, наверное, мы похожи, это такая печать, которая поставила, в общем-то, крест на их христианской истории. И полноценно принять для себя историю Жанны д'Арк, Людовика Святого, Филиппа Красивого, короля Хлодвига, который, крестившись и крестив Францию, избрал символом своего изменения своей жизни, это лилия, это была его эмблема. Вот эта история, она не будет ими принимаема по той причине, что есть Робеспьер, есть уничтоженные святыни французской христианской истории, есть неприязнь всего того, что формировалось до революции. К сожалению, эта тенденция есть у нас. Потому что у нас тоже была чудовищная революция. Революция, которая поставила точку в той истории развития, в которой превалирующая ценность — это было сострадание, любовь, милосердие и смирение. Когда в 17 году мы фактически отреклись от выбора Дмитрия Ивановича Донского, который был назван в наших летописях уже государем, и впервые на Куликовом поле прозвучало вот это триединство, впервые в нашей истории. Все умрем, если потребуется, за Бога, государя нашего великого Дмитрия Яновича Отечества. Это отречение от подвига Пересвета, который, понимая, что ему нужно приблизиться к Челубею на смертельную дистанцию, открыл ему грудь для смертельного удара. Его копье Челубей было намного длиннее его копья. И чтобы просто поразить своего врага, он понимал, что он должен умереть. И он должен выйти на этот бой без лад. И в последние мгновения, еще в состоянии болевого шока, нанести смертельный удар врагу, который за счет своей длинной пики никогда не подпускал к себе противника, поэтому и был непобедимым. Да, мы забыли о том, что такое монархия. Во многом в этом виноваты наши писатели XIX века, наши историки XIX века. Потому что, когда в какой-то момент понятие монархия и понятие диктатуры стали единым целым в нашем обществе, в понимании нашего общества, образ государя, он уже был абсолютно не сакрален. И знание о том, что монархия однажды появилась в истории как то, что фактически воевало с диктатурой, как самая высшая форма свободы, потому что власть, самодержавная власть монарха, это была привилегия, которую давали народы, так же легко ее забирали. Это видно по революциям мировым, английской, французской, нашей. Но что самое главное, то, что Дмитрий Иоаннович, который был, как я уже сказал, назван в нашей летописи первым русским государем, объединил наш мир. Объединил не его территории как раз, а объединил души русских людей состраданием и милосердием. И его жизнь, она была очень похожа на жизнь государя Николая Александровича. Фактически девизом жизни Дмитрия Иоанновича была та мысль, которая будет потом озвучена государем Николаем Александровичем. Не зло победит зло, но только любовь. Вот эта любовь в какой-то момент сплотила русских людей. Когда с ним, с великим князем, с 9 лет воевали все русские феодалы, ненавидя его люто, потому что они надеялись получить ярлык от татар, потому что они надеялись подавить его и получить свою временную власть. Он их побеждал, он принимал их вызовы, но он всех их прощал, он оставлял их в княжеском достоинстве, он не присоединял их в земли, надеясь, что однажды они откликнутся на его зов. И так и произошло. 8 сентября на Куликовом поле стояла русская армия, в которой были и враги Дмитрия Иоанновича с его юности, и те, кто сражался с ним с первых дней, как его самый близкий союзник. И вот с этой историей сострадания, когда объединились русские люди после чудовищной гражданской войны, фактически история нашей государственности начинается с точки в средневековой гражданской войне, с Куликовского поля. Когда мы осознали, больше не может продолжаться этого кровавого междоусобия, которое шло столетиями, не может. Мы либо встанем на кости прошлого русского феодально-демократического мира и придем к чему-то новому, либо мы исчезнем, причем мы уничтожим себя сами. И вот этот вот девиз, вот эти идеалы, «все умрем, если потребуется, за Бога, государя нашего великого Дмитрия Иоанновича, Отечества», вот это триединство, оно просуществует до 17-го года. В 17-м году мы от этого отречемся. И поэтому сейчас пытаться заниматься историей, это не просто заниматься наукой, это выходить на свой личный бой, в котором ты должен по голосу крови, по факту того, что ты русский человек, отстаивать идеалы русского мира. К сожалению, когда идеалы русского мира, которые существовали до 17 года, смешиваются с теми идеалами Карла Маркса и Фридриха Энгельса, которые появились после 17 года, исторический анализ именно нашей истории он заканчивается. Потому что после 17 года русская история, конечно, продолжится. Она продолжится в мученичестве наших святых в ГУЛАГе, она продолжится в мученичестве царя в Ипатьевском доме, в гибели наших офицеров под Керчью, она продолжится в исповедничестве монахов Псково-Печерского монастыря, это будет история России. Она продолжится в выборе веры солдата, который был абсолютно идеологизирован, который не верил ни во что, и в 42-м году, где-нибудь под Оржевом, в окопах, видя перебитую свою дивизию в полном составе, мог бы обратиться к Богу, уверовать в Него, задуматься о Нем. Но мы не хотим делать покаянных выводов из истории. Именно поэтому, к сожалению, та история, которую мы видим сейчас, она не христианская. Потому что основа христианской истории стоит на покаянии. На покаянии и выводов из этого покаяния. Как мы знаем, человек грешен всегда. И история — это, в общем-то, судьба, судьбы грешных людей. Но либо эти люди, как, к примеру, Михаил Тверской, который воевал с Дмитрием Ивановичем страшно, водил на Руси литовцев и татар звал, в какой-то момент принесли покаяние и закончили свою жизнь в Великой Схиме, либо это история гордецов. Гордецов, которые не считают себя виновным ни в чем. И, наверное, именно поэтому мы завязываем такую смертельную давку на шее самим себе. Потому что пока мы не осознаем, что была одна Россия, которая несла ответственность за весь мир, за веру мира, которая спасала Европу несколько раз, не просто спасала Европу как территорию, а спасала монархические институты Европы, которая спасала христианство Европы, а потом Россия изменила полностью главную идею и смысл своего существования, когда из идеи «за други своя» мы пришли к классовой борьбе. Вот если не провести некую черту, то я думаю, мы эту войну проиграли. Но я верю, что через метаною, через изменение сознания, через исповедь на страницах истории, исповедь перед самими собой, не самобичевание, а самосозерцание и осмысление и своих побед, и своих поражений, если мы сможем вот эту исповедь принять, принести эту исповедь, я думаю, что мы сначала победим на страницах истории, а потом мы победим и в борьбе за нашу независимость. Но независимость начинается с независимости духовной. Когда нет независимости духовной, можно строить танки, самолеты, бомбы, лететь в космос, и ты все равно будешь колонией. И это отлично понимал Лондон. Они прекрасно понимали, что сколько бы Советский Союз не построил танков и самолетов, это атеистическое государство. В какой-то момент оно разрушит само себя. Человек не может жить без веры в Бога. А когда он с ним воюет, он может просуществовать какое-то время, но потом он исчезнет. Существование, долгое существование Российской империи заключалось именно в том, что наше общество, наш мир, он строился исключительно из средневекового представления о государственности. Здесь мы временно, нас ждет вечность. Если мы создаем какое-то государство, то только такое государство, где у нас был бы шанс спастись и оправдаться перед Богом. Это была одна из главных идей Карла Великого, и это легло в основу монархической идеи Иоанна Васильевича Грозного, который, в общем-то, впервые сформулировал вот эту важнейшую мысль о том, что царь печется не только о телах, но и о душах своих подданных. И вот эта власть, которая брала на себя ответственность за веру людей в Бога, за их спасение в вечности, власть, которая формировала так свой закон, чтобы подданные могли быть в первую очередь полностью защищены, насколько это возможно, конечно, от влияния безбожного окружающего мира, вот это прерогатива монархии. И именно за это монархия была так ненавидима, и именно поэтому с монархией так воевали. Я думаю, что если бы государь Николай Александрович, как говорят очень многие современные историки, отрекся бы от своей монархической власти и перешел бы к власти диктаторской, революции бы не было. Не потому, что он бы смог уничтожить всех своих врагов, но потому, что эти враги приняли бы его жестокость, приняли бы его прагматизм, его политическую расчетливость, так, как наше общество приняло Сталина. Не потому, что он был хороший, добрый, любящий, защищающий, а потому, что он был понятен нашему безбожному обществу. Точно так же, как татары признавали и принимали тех князей преимущественно, которые были понятны им, которые могли быть их ставленниками, которые преимущественно разрушали бы собственный мир. Вот таким князьям они чаще всего ярлыки выдавали. Они ошиблись с выдачей ярлыка всего несколько раз. Первый раз, когда дали ярлык князю Ярославу, второй раз, когда Александру Невскому, третий раз, когда Дмитрию Донскому. Так обычно они не ошибались. А государь Николай Александрович, он не пошел этим путем. Он не одел на себя погоны генералиссимуса, он оставался полковником. Он не настаивал на том, чтобы Луцкий прорыв, который был изначально, в общем-то, им и спланирован, назывался его именем. Он не присваивал себе те достижения, которые формировались в его государстве, и без него не существовали бы никогда. Это и развитие экономики, аграрная реформа. Ему было важно только, чтобы наше общество могло спастись вечности. И для этого он делал все. Будучи истинным монархом, он не нарушал свободу. Как говорил Нельсон, монархия и свобода – единство, не противоположность. Он мог создать атмосферу для того, чтобы наш коммунист или либерал покаялся, пришел бы к Богу. Но, к сожалению, диалог в 1917 году между нашим народом и государем был завершен. Этот диалог начался в 14 веке, по сути, когда Дмитрий Иоаннович, побеждая своих врагов, феодалов, либералов своего времени, прощал их, оставлял в княжеском достоинстве, вел себя абсолютно как государь Николай Александрович. И ждал, ждал, что тебе однажды принесут покаяние. Так и случилось. Тем уникальна история нашего Средневековья. Так же мыслил и царь, государь Николай Александрович. Но в 17 году на его милосердие, сострадание, любовь уже никто не откликнулся. Ну, практически никто. Никто царя не спас. И в этом смысле слова это наш незаконченный диалог с царем. Мы не отозвались на его мученичество, на его любовь. Мы либо остались в стороне, либо приняли активное участие в его уничтожении. А теперь у нас есть шанс, маленький шанс, который мог бы изменить, наверное, будущее нашего Отечества. И я не буду голословным, такой момент уже в истории нашей был. Мы можем сейчас совершить свой путь от вечи к престолу. Однажды он у нас уже был. Когда мы при Владимире Святом приняли крещение, но государство у нас оставалось абсолютно языческой, демократической вече и феодализм князей. Но на примере святых Андрея Боголюбского, святых Бориса и Глеба, Александра Ярославовича Невского, Михаила Ярославовича Тверского, Дмитрия Донского, мы постепенно начали свой путь от демократического вече и от жесточайшего феодализма, то, что, в общем-то, происходит сейчас, к монархическому престолу. Почему? Потому что понимали, есть нечто более высокое, чем наши права, вольности и свободы. Это любовь, сострадание, милосердие. Это то, что являли собой наши князья, непомазанные цари, а в том, что являли уже наши государи. И этот путь был покаянный, и поэтому святой. И он является нашим наследием, нашим генетическим наследием. И я думаю, что если мы сейчас, в 21 веке, повторим путь, которым прошли однажды новгородцы, владимирцы, суздальцы, переславцы, прошли те русские люди, которые чувствовали ответственность перед будущим России, если мы постепенно в душах своих придем к пониманию, что власть должна защищать человека целостно, не только говоря современным языком его комфорт и благосостояние, но и его душу через закон. И это называется монархия. Если мы к этому придем к этому пониманию, а прийти к нему можно только через покаяние, то будет та победа, историческая победа, которую так всеми силами пытаются сейчас не допустить. Потому что через победу в истории, через победу в этом историческом пространстве можно прийти к изменению всего государственной реальности и стать снова империей хотя бы на внутреннем уровне. Поэтому, конечно, это путь бесконечно сложный. Он начинается с нас самих. Но, как я уже сказал, мы этим путем уже прошли. У Европы не было этого опыта, у Западной Европы. У них монархия была сформирована тут же, после принятия крещения, а потом постепенное угасание до демократии. А у нас все было иначе. Мы приняли крещение, не имея такого византийского влияния, какой имел Запад. Мы не пришли к помазанию наших князей, мы не пришли к монархии, мы не хотели такой власти, которая защищала бы наше духовное пространство, как, например, Александр Ярославович Невский, которые, желая спасти новгородцев от тевтонских рыцарей, которые насильно несли в наши земли католицизм, неожиданно получил от них ответ, что «Княже, вот мы дадим тебе ополчение», — сказали ему бояре, «а вдруг ты царем станешь? А ты немного на себя власти берешь. Мы тебя избрали на время. Защитил ты нас от Бергера. А может быть, нам выгоднее принять этот католицизм, чтобы не нарушать договоры с Западом, чтобы не нарушать тот рынок, который у нас существует, торговые отношения. Поэтому ты нам больше не угоден». И Александр Ярославович был изгнан из Новгорода. Правда, именно тогда произойдет и осмысление, и покаяние. И когда тевтонские рыцари захватят Псков, и там свои либералы откроют им ворота, и там будет бойня, И когда в Новгороде об этом узнают, то к Александру Ярославовичу отправится целая делегация с покаянием, призывом, чтобы он вернулся. Республика изгнала князя, который по делам своим был царем, потому что стояла на том, на чем стоит любая республика. Экономический вопрос. А Александр Ярославович попытался защитить веру. Веру. И в истории монархии есть даже такое понятие «fidei defenders» — защитник веры. И на примере Новгородской республики, которая осознала, что совершила страшную ошибку, я думаю, что и мы, уже как большая республика, тоже в какой-то момент можем осознать, что мы изгоняем наших святых из нашей истории, своей жизнью, своим выбором. Мы изгоняем их тем, что, как когда-то новгородцы, ставим во главу угла исключительно наше право. А что такое наше право в сущности? Если человек ставит во главу угла свое право, то он уже априори не может быть христианином. Потому что право Божие было призвать ангелов, которые защитили бы его в Гефсимании. Но он же пошел на смерть за нас, будучи Богом. И именно поэтому, наверное, монархический путь — это путь за Христом. И как удивительно, судьба всех погибших монархов в истории, короля Стюарда, Карла I английского, короля Людовика XVI, Густавникова Александровича, это была христоподражательная жертва. Они все погибали, прощая своих врагов. Они погибали, потому что не считали возможным воевать со своей нацией. Как сказал Людовик XVI маршалу Бралии, который настаивал на том, чтобы король собрал армию, удалился в Лотарингию и там бы воевал со своим народом. «Армия не будет применена никогда», — сказал Людовик. Тем самым подписал себе смертный приговор. Но если бы он воевал со своей нацией, он бы перестал быть помазником Божьим, он бы стал диктатором. А монархия — это тончайший баланс. Это баланс между диктатурой закона и права и насилием власти вождя. Это выбор, который сделали в средние века те еще, как говорят, варвары, которые отлично понимали, что больше не могут существовать в атмосфере языческой государственности, в атмосфере вождизма, где Цезарь со всеми его страстями и грехами являлся кумиром, идеалом и тем человеком, который навязывал обществу свои страсти. Хотелись те властители, которые общество бы от этих страстей защищали. На законодательном уровне не допускали бы этот грех в закон, а значит, в приоритет. Может быть, если бы в 17 году наше общество, просто зная историю Средневековья, христианскую историю Средневековья, это бы понимало, может быть, не было бы революции. Но оно не понимало. Вы видите, как важна история? Какие выводы исходят из поведения князя, короля в таком далеком, как кажется, прошлом, но на самом деле это настолько близком. Потому что некая миниатюра революции, она существовала всегда. И предпосылки для нее были всегда. Но величие христианского общества, я об этом пишу в своей книге, до 17 года, заключалось в том, что, невзирая ни на что, в какой-то момент все равно, даже зайдя очень далеко, общество выбирало любовь выше права, сострадание выше закона, веру выше экономики. Она выбирала монархию. В 17 году это изменилось. У нас, в Германии, в Австрии рухнули основные христианские империи. И да, англичанам легче изучать историю, потому что они-то победили всех. Правда, их трагедия заключается в том, что они создали свое счастье на чужом горе. И судьба их страны, я думаю, во многом предрешена. А вот мы, пострадавшие от этого английского влияния, во многом сами виновные в том, что допустили, не во многом, а виновные бесконечно, в том, что допустили это влияние на себя. Тем не менее, на мой взгляд, можем снова пройти своим великим историческим путем, как однажды уже им прошли. Когда было влияние татар, которое было настолько более страшное, чем влияние ливонцев, тевтонцев, потому что татары видели в наших князьях нераскаянное язычество. Они видели, что номинально вера есть, но живут они абсолютно не по-христиански. И один князь готов ударить в спину другому ради ярлыка, ради этого страшного кровавого приза. Поэтому они находили самого, как я уже говорил, хитрого и жестокого князя, выдавали ему ярлык, и тем самым фактически вкладывали в руку всех наших князей мечи, и этими мечами они друг друга убивали. Было это внешнее влияние наших врагов? Было. Оно было духовное? Безусловно. Но мы от этого влияния отступили. Почему? Потому что осознали. Мы не можем ответить неблагодарностью на сострадание и прощение. Мы должны быть там, на Куликовом поле. И видеть подвиг Пересвета и Ослябя, и Дмитрия Ивановича, и сражаться и погибать вместе с ними. Потому что скорбь о своих грехах, она превзошла любые страхи. Поэтому так важно покаяние в истории. И, наверное, именно об этом и моя книга, и мои лекции. Так что надеюсь, что если выйдет второй том, как раз и Дмитрия Ивановича Донском, второй том «Пути империи», на который мы сейчас собираем средства, вы сможете уже об этом прочесть более подробно. К сожалению, только у нас совершенно нету средств на издание, как и на проведение выставки в сентябре, которую мы уже запланировали. Невзирая на мое обращение, которое я написал в группе, где немалые просмотры, 2500 человек посмотрело уже, никаких пожертвований не поступило. И я думаю, что если мы начнем с вами с малого, с совсем небольших вложений в нашу собственную культуру, это и будет той формой ополчения 21 века, которая в какой-то момент, может быть, встанет на защиту всей России. Здесь сделаем выставку. Как замечательно было сказано в начале передачи обращения к слушателям Радонежа о том, что мы существуем только на ваши средства, и мы действительно существуем только на ваши средства. Без вас, русские люди, мы не победим. И на протяжении истории ни русские цари, ни князья не победили бы без помощи русского народа. Она нам нужна.
Примем звонок.
Звонок.
Пожалуйста, вы в эфире. Ваш вопрос.
Добрый вечер, ведущий. Добрый вечер, уважаемый Тихон.
Добрый вечер.
Александр вас беспокоит. Вот я сейчас внимательно слушаю вас. Понимаете, первое замечание такое, если можно так сказать. Вот вы начали свою речь словами «рейд флаг над Россией стал рейд». Вам не кажется, что вы оскорбляете множество людей, которые за этот флаг погибали, отдавали свою жизнь? Это нехорошо делать. Вот, далее. Вот историю мы прекрасно знаем. Кто более, кто менее знает историю. Вот средних веков, то, что вы говорите. Все это прекрасно, конечно. Но вот таким безэмоциональным тоном, знаете, как вот молодой старичок, который прожил все эти века, рассуждения такие у вас. Вот и скажите, вы сейчас призываете к чему? Чтобы было опять Куликовское поле у нас или как? Вот это.
Да, спасибо вам за
Я думаю,
ваш
что призывают к Куликовскому полю те, которые не дают изучать историю.
Нет, почему я призываю к Куликовскому полю? Конечно. Как к великому подвигу жертвенности нашего народа. Это Куликовское поле, оно начинается каждый день. Когда мы боремся за своих детей, когда мы отстаиваем их веру, конечно, это Куликовское поле. Куликовское поле же не просто сражение. Это вошедшее в нашу генетику историческое явление. Я еще подробнее об этом расскажу.
Тихо, скажите, а почему мне болит сердце о том, что до этого штандарт был царский?
Нет, я вот раз об этом к этому подхожу.
Свергли? Почему красный, об этом не
красный
болит
флаг,
сердце?
Красный флаг. Вот эта мысль.
Удивительно.
Вы понимаете, я глубоко убежден, что за этот флаг никто не умирал. Этот флаг убивал. Так он и появился в нашей истории, как красная тряпка, с которой русских людей топили под Керчью, вырезали наше офицерство и так далее. Я думаю, что если вы имеете в виду Вторую мировую, вы, наверное, именно ее и имеете в виду, когда говорите, что под этим флагом погибали, я глубоко убежден, как христианин и как человек, который тоже читал немало мемуаров и дневников, что русские люди погибали с крестом на шее, деревянным, самодельным, сделанным в окопах, но с верой в Бога, а не под этим флагом. Сам флаг-то абсолютно безбожный. Изначально, как идея, он появился как символ мировой революции. И вслед за этой революцией мирового безбожия. Я не могу себе представить, как русский солдат, который в Бога уверовал, мог погибать за этот флаг. И в то же время я также понимаю, что этот флаг – это, к сожалению, внедренный символ, с которым так страшно уже ассоциируются образы истинных русских людей, которые лили свою кровь за Отечество, а не за этот красный флаг. Этот красный флаг – это, в первую очередь, идеология коммунизма, естественно. Идеология коммунизма, она же даже не русская. Ее придумал Карл Маркс, Фридрих Энгельс и прочие. Люди, которые Россию ненавидели люто. Просто люто. И я считаю, что если, допустим, привести в пример немцев, то спросить любого ветерана немецкой армии, который воевал, служил в вермахте, скажем, в конце 44-го, начале 45-го, то есть когда они уже непосредственно обороняли свои границы, там фолькштурм, гитлер-юнгет, они будут доказывать вам, что они никогда не сражались за свастику, они сражались за свое отечество. И я думаю, что наши воины во Вторую мировую, они в глубине своих сердец сражались именно за Россию и поэтому победили, а не за тот выбор страшный, который мы сделали в 1917 году. Потому что то, за что воевала советская армия во Вторую мировую войну, сильно отличалось от того, за что воевала советская армия в 1918 году, 1919, 1920. Я думаю, вы со мной согласитесь. Воевать с немцами, которые захватывают его территорию, это одна война. А воевать с такими же русскими людьми, как и ты сам, это другая война. Совершенно. Это война братоубийственная, кровавая. И именно тогда этот флаг появился. Если бы красный флаг появился в 41-м году, я бы сказал, да, это флаг войны, это флаг победы, это флаг героизма. Но он появился в другое время. Он появился в время, когда русский мир отрекся от всего вообще, что было с ним, что было связано с нашими святыми, князьями, государями, вообще от всего. И все это уничтожил. И на каких-то обломках, остатках этого мира, чудом выживших, в конце концов, те ребята, которые Вторую мировую войну-то и выиграли, они же родились в Российской империи. Это то еще поколение. Мы Великую Отечественную выиграли. Но я считаю, что символ 9 мая – это не звезда. Не это пентаграмма сатанинская. А это крест. Крест, солдатский крест, который был одет солдатам на шею в ходе этой чудовищной войны. Когда приходило понимание, что если нету Бога, нету души, нету вечности, как рассказывают нам советские идеологи, то, простите, Гитлер прав. Мы просто неполноценные животные, которые будут убиты животными полноценными на следующее утро в серой и в черной форме. И вот в этих условиях кровавой войны вера и обреталась. Но вера в Бога и идеология коммунизма – это явление противоположное, потому что первый стоит на жертве за род человеческий, вторая – на отрицании Бога и так называемой классовой войне, когда офицер, герой, генерал мог быть просто поднят на штыки обезумевшими матросами и солдатами, которые потеряли веру в Бога благодаря листовкам, которые распространяли большевики в окопах. Поэтому, конечно, у нас с вами немножко разное понимание того, что есть символы и святыни русского мира. Если говорить о том, почему я так безапелляционно говорю, ну, мне жаль, что вам показалось, что я говорю безапелляционно. Я, наоборот, очень человек сомневающийся. И сам себе задаю такие вопросы, которые, может быть, никто бы мне не задал. Очень жесткие, очень такие суровые вопросы обо всем. Но, да, средневековая история, она действительно мне близка. Может быть, по той причине, что по материнской линии папин род снисходит к династии Рюриковичей. Может быть, поэтому. Они мне все очень близки, и они все мне очень родны, эти князья и государи. И на их примере я пытаюсь составить представление о том, как нам выходить из тупика, сложившегося сейчас в России. Еще вопрос.
Да, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Тихон Павлович, скажите, пожалуйста, вот про Мамая хочу задать вопрос. Кто он такой, откуда взялся? Я знаю, что он не чингизит. Кто его прислал на нашу землю, откуда он вообще, его происхождение? Пожалуйста, ответьте.
Да, спасибо. Нет, Мамай был татарином по летописи. То есть там было татаро-монгольское происхождение. Но его никто на землю нашу не присылал. Он воевал с русским миром абсолютно осознанно, причем воевал очень особенным, специфическим образом. Потому что если прочие его предшественники, они все-таки старались обойти вопрос веры в этом противостоянии с нами, конечно, они нашу веру разрушали через свои ярлыки, через вот это вот, вот через этот соблазн, которые они вливали в души наших князей, за эту вот гонку за власть, которую они искусственно формировали в нашем обществе. Но Мамай очень четко сказал на своем совете военном в Орде, что церкви их зайдутся пламенем. Это когда он готовился к Куликовской битве. То есть в первую очередь он готовился воевать с именно верой русских людей, потому что он понимал, русский мир начал меняться. Если раньше вера была некой номинальностью, как это не страшно говорить, но по делам наших князей это видно, то теперь именно вера в Бога стала той связующей силой, которая создала вот этот новый русский мир, мир, который в конечном итоге его победил. Именно поэтому он приказал собраться под свои хоругви, это я дословно цитирую, никого не хотя задеть, жидов кавказских, так пишет Карамзин. Но это, в общем-то, хазары. И он знал, кого нанимать в свою армию, потому что война евреев, кавказских, хазар, с русским миром, это была отнюдь не та война, которая доселе была с татарами, периодически с монголами. Это была война идеологическая, это была война целенаправленная в надежде, что будет подавлена та лучшая часть нашего общества, которая в Бога по-настоящему уверовала. Подавлена теми, кто с христианскими государствами воевал давно. Я имею в виду хазарский каганат. Поэтому да, Мамай, конечно, выделялся из этих всех татарских ханов именно своим очень верным отношением к русскому миру. Он понимал, что все намного сложнее, что это будет война не просто за территории, не просто за дань, большую или малую. Это будет уже такая война, в которой либо побеждает тот прежний мир, который существовал, стоявший на крови, мести, лицемерии, жестокости, или новый мир, мир русский, который появился с победы, пересвета, с тех слов, которые прозвучали на Куликовом поле, когда наши воины шли в бой и молились, разумеется, языцы, покоритесь, яко с нами Бог, с того момента, когда рязанцы, которые должны были быть союзниками Мамая, пришли неожиданно на помощь русским воинам, и Олег не помог Мамаю в этот день. С того момента, когда засадный полк атаковал в тыл армии Мамая, и тот сам воскликнул «Велик Бог христианский». Это, конечно, была война православной веры и того мира, который и сейчас всеми силами пытается удержать свое господство над русским миром, нашими же собственными руками.
Тихон, я бы предложила Александру проехать по нашей глубинке. Вот я сейчас была, ездила по Тверской, Валдайской области, и там везде разрушенные села до основания, никого нет, все, и самое главное, стоят, как нам, в укор разрушенный храм Александра Невского, прекрасные храмы, Троицы живоначальные. То есть кругом везде одни остовы от храмов. Вот, а прошло уже 100 лет, мы не вернулись к этому. И самое удивительное, самое страшное, что те люди, которые есть, они язычники. Они мне стали уверять, да что мы язычники, вот стали кричать, Бог Солнца, Бог, что ваш Владимир крестил в крови всех. Все до сих пор это вот, к чему приводит вот это вот уверование в 100-летнюю только историю. Вот чего, наверное, нам и надо возвращаться к нашим истокам. И, наверное, что должно случиться, что мы вернулись к этому, вот говорит как Серафим Роуз. Ведь все повторяется, а мы никак не можем. Петух уже давно, наверное, кукарекнул и клюнул нас куда угодно, но мы все никак не можем опомниться. Знаете, и все толдычим, да, одно и то же.
Вот это очевидно. Страшно. Я считаю, что Куликовская битва, задал вопрос слушатели, призывали к Куликовской битве. Куликовская битва — это была попытка искупления всех тех грехов, которыми жил русский мир до того. И если говорить об искуплении историческом, которое мы можем каждый день являть, покаянное искупление, в войне за наши собственные души и в объединении в этой борьбе, да, Куликовское побоище необходимо в 21 веке. Следующий вопрос.
Да, пожалуйста. Пожалуйста, мы вас слушаем.
Да, добрый вечер. Тихон,
да.
Я для вас бабушка старенькая, 48-го года рождения. Хотела бы спросить у вас ваше отношение к словам Иоанна Златоуста, что самое худшее из гонений – отсутствие гонений. И я помню детство свое, когда дядя покупается на Сахалине, живет, привозит приемник огромный, и шестилетняя девочка уже читает Библию, все в классе, вы понимаете? Ничего вслух не говорилось, но была такая вера, такая любовь друг к другу. Мы слушали Шмемана, да, уже «Радио Свобода». И все это 6, 7, 8 лет, это было, то есть гонения, они были потом, при Хрущеве еще страшнее было. Но вот это именно слова Иоанна Златоуста, худшее из гонений, отсутствие гонений. Как ваше отношение, как вы понимаете, красное, желтое, зеленое, есть ли в этом смысл какой-то?
Я считаю, что да, Иоанн Златоуст, он имел в виду, наверное, ту эпоху, которая пришла на смену именно действительно гонениям, когда эти гонения таким примитивным образом на самом деле людей подталкивали к мученичеству и к страданию за Христа. А говорил он, видимо, в контексте именно того, что гонения ушли, но вот арианская ересь, к примеру, которая разлагала церковь изнутри, она стала таким еще более страшным гонением, чем те гонения, которые были от язычников римлян. Да, именно сейчас такие гонения ведутся, когда через наше кино, через живопись, через музыку формируется идеология стопроцентного сатанизма в обществе. Когда эстрада поет о любви на 15 минут, когда мы видим кино, в котором государь изображается просто порно-актером, играется, абсолютно неисторичная, абсолютно нехудожественная, но несущая идеологический посыл разрушить семью, разрушить святыню, разрушить всякие представления о добре и зле. Конечно, это самая тонкая форма войны. Советский Союз до этого, скажем так, не дорос до вот этих тонких манипуляций. Да. А вот современная федерация очень даже.
Пожалуйста, ваш вопрос. Время остается не так много.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, Тихон, куда можно перечислять средства на издание второго тома?
Спасибо вам большое. Вы знаете, у нас на сайте творчество.павлорыженко.рф.ру и у меня на странице.
ВКонтакте?
Да, ВКонтакте. Угу. Там есть как раз мое обращение, и внизу как раз-таки вот код карты, номер карты, по которому можно перечислить средства. И я вам буду очень благодарен, потому что если мы сейчас с вами сможем собрать вот эти вот средства на выставку, то я думаю, что мы сможем с вами приблизиться к пониманию нашей истории через сами образы государей и князей, которые предстанут перед вашими глазами в сентябре, я надеюсь, на картинах папиных. Вопрос.
Еще вопрос или это? Нет, сейчас вопроса нет. Я вот не обращали ли наши дорогие слушатели, что сейчас как-то намеренно отводится интерес нашего народа от истории, вот от Куликовской битвы, говоря, что ну что это, ну кого там есть какие-то уже предки, это нет, это не предки, ну кто это будет вспоминать, а вот главное, что вот то, что было во все эти 100 лет, неужели людям нашим непонятно, для чего это делается, для ослабления нашего духа и для попрания веры, а без веры кто мы,
предки, русский народ, это, никто. Да, предки — это очень важно. К сожалению, тех предков, которые были прямыми потомками Куликовской победы, мы утопили под Керчью в 20-м году, но важнее даже образа предка, сам пример. Куликовское побоище — это величайший исторический переломный момент в нашей истории. Оно для нас, для всех. И в особенности именно для нашего времени. Потому что это такое обличение нам. Куликовское побоище — это победа тех русских людей, которые друг с другом воевали, которые друг друга ненавидели, которые собрались ради одного дня, примирились, а потом соединились в вечности. Уже не как ненавидящие друг друга, а как единый русский народ. В этом смысле слова, да, Куликовское побоище — это тот стержень, на котором стоит наша история. Я думаю, что если мы осознаем, что подвиг Пересвета, он — это и для нас подвиг, не только для XIV века. То, что слова Дмитрия Иоанновича в отношении коллегу: «Вижу, Олег, хочешь стать новым святополком окаянным», когда Дмитрий со всем войском проезжал через Рязань, зная, что Олег готов ударить ему в спину, и он надеялся, что тот этого не сделает, поэтому и сказал ему эти слова, веря в него, и Олег так ему в спину и не ударил. Я думаю, что это слова, обращенные к нам. Мне кажется, мы хотим стать новыми святополками окаянными, может быть, даже мы им уже стали. Но так как Куликовское побоище искупило то страшное, что было в нашей истории, в средневековой истории, я думаю, и наше Куликовское побоище хотя бы в масштабе выставки в сентябре, где будут стоять русские люди перед картинами, они будут плакать, как плакали на всех выставках, и что-то понимать для себя, это будет наше малое Куликовское поле, наша малая победа. Поэтому, дорогие друзья, я очень надеюсь, что у нас все с вами получится, если мы соединимся вместе. Самая большая беда нашего народа, что мы очень медленно соединяемся в единое целое. Немцы очень быстро, мы медленно. Но зато, когда соединяемся в единое целое, становимся империей.
Как легко сбить с толку сегодня молодое поколение и старшее поколение, навязывая нам для подражания какие-то фальшивые образы, либо какие-то больные образы, либо просто какую-то дешевку вместо образов наших героев, которые должны нам показывать путь, как вот показывает его путь. Вот знаете, вот пришла на радиостанцию «Радонеж» сегодня 95-летняя женщина и принесла письмо, чтобы мы обратились хотя бы к покаянию. И говорит, вот мы молимся за Украину. Это замечательно, за каждой литургии настоятели, батюшки молятся за то, чтобы был мир на Украине. Но почему же, говорит, нет у нас молитвы, которые бы мы молились о нашей стране? Это говорит 95-летний человек, который пришел своими ногами сюда. Ей это важно. Почему же нам это не важно? Чтобы мы принесли, вот она пишет, помогите нам, прихожанам, помолиться и покаяться во своих великих грехах перед царем, батюшкой нашим. Вот. Это просьба прихожан. Она пришла, потрудилась, принесла это. Но почему мы до сих пор не понимаем этого?
Мы не считаем себя виноватыми.
Ни в чем.
Да? А то, о чем я как раз и говорил. Все великие победы русского мира начинались с покаяния и смирения. Даже призвание варягов. Поэтому, конечно, без смирения русский мир мертв. Ибо смирение — наша национальная идея.
Я хочу сказать, что наш эфир, к сожалению, уже заканчивается. Но у вас еще остается последняя лекция, которая будет проходить в Славянском центре. В воскресенье во сколько?
В 6 часов вечера. 6 часов вечера. Истоки христианских монархий
Запада. Можно там книгу вашу
приобрести. «Пути империи».
Я еще раз хочу вам напомнить, что сегодня у нас был Тихон Павлович Рыженко в гостях. Вот, за режиссерским пультом Евгений Воин. Передачу вела Екатерина Краснобаева. Так что, пожалуйста, приглашаем вас. Приглашаем вас и на лекцию Тихона Павловича Рыженко и, конечно, на радиостанцию «Радонеж», куда вы всегда можете прийти, чтобы помочь радиостанции.
Спасибо.
Всего вам доброго. До свидания.
До свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.